Вот в жизни израильского народа был такой период, когда они после очень серьезного испытания вернулись домой. Испытание, ну это легко сказать, это был вавилонский плен. 70 лет они находились в плену. И, наконец, Господь им дал возможность вернуться. Но если в контексте нашего молодежного общения, это было их обновление. Они вернулись уже другими из этого плена. Они уже больше никогда не вернутся к идолам. Будет построен новый храм, второй. Соломонов храм был разрушен. Все новое, новое поколение пришло. И вот пройдет лет 100, и Господь начнет замечать, что народ, ну, как-то стал слабеть в своем служении Господу. Уже нет такой ревности. Вот они вернулись из вавилонского плена, и вот как-то у них все пошло такое на убывание. Даже появились такие разговоры, что вообще зачем Богу служить? Моя тема, она вот связана со служением. Я прочитаю из книги пророка Малахии. Книга пророка Малахии – это последний пророк Ветхого Завета, так считается. И здесь есть такие слова из 3 главы. Книга пророка Малахии. «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Дорогая молодежь, Господь для того, чтобы ну, как-то пробудить ревность вот в то время в своем народе, там же тоже были и молодые люди, ну разные были, Он им сказал о какой-то книге, о памятной книге. Мое слово, оно будет состоять как бы из двух частей. Ну, я так спланировал, что две части. Вот первая часть будет посвящена этой книге. Для того, чтобы пробудить ревность в своем народе, Господь напомнил о таинственной книге, в которую что-то пишется для памяти. И Господь говорит, вот, пишется памятная книга. Не все так просто. Мы можем сегодня во многие вопросы вникать, пытаться ну, как-то разобраться в своих переживаниях, свою судьбу устроить, с работой правильно решить вопросы, личная жизнь. Но мы никогда не должны забыть о том, что у Господа пишется памятная книга. Нам не измерить небеса ладонью, не сосчитаем звездочек рассып, но можем твердо знать, что ежедневно нам посылает Бог свои дары. Пусть никогда надежды не угаснут, пусть утешенье сердце окрылит. Нам Бог дает неизмеримое счастье, и над душой, как верный страж, стоит. Вот я хотел об этом страже сегодня нам и говорить, братья и сестры. Дорогая молодежь, Господь, как верный страж, ничего не упускает из нашей жизни, из нашего служения Ему, ничего. Может быть, мы что-то забываем, нам может кажется, это не так важно, когда мы делаем то или иное дело во имя Господа. А Господь, как верный страж, как верный, не забывает. Есть такой стих в Библии, мне он тоже очень нравится, я его хочу, друзья, сегодня озвучить. 6 глава послания к евреям. «Не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. Если этот стих просмотреть в других или переводах, есть разные переводы сегодня библейские, и для большего понимания можно увидеть, что там мысль, что Бог не может забыть то, что делают люди, дети Божии во имя Его. Он не может забыть, не может быть, чтобы Бог забыл. Не неправеден Господь, чтобы забыл то, что делают на этой земле его дети. Господь не может забыть. Существуют ли такие примеры вообще библейские? Конечно, молодежь существует. О том, что Господь абсолютно помнит все наше доброе, что мы делаем. Абсолютно все. Мы даже в одной песне такие слова, что «не напрасен будет труд твой для Христа». И там мысль, что даже стакан воды, чье-то участие, в чьей-то судьбе, чья молитва, наше рукопожатие, наше проявление доброты – это настолько все замечается Господом. Был один такой человек, в Библии описывается, он однажды стал свидетелем или услышал, как одни злоумышленники планировали такое дело против царя, хотели убить царя. И он как-то стал свидетелем. И мы знаем, что он не остался в стороне. Не остался в стороне, он рассказал, это дело дошло до царя, и это злоумышление не совершилось. А потом к нему вернулось или нет? Этого человека звали Мардохей. Если бы мы сегодня услышали заговор против Владимира Владимировича, как поступить? Братья и сестры, с мятежниками не сообщайтесь, есть такое слово. Ни в каком виде, нигде. И Мардохей, он очень, очень быстро оценил ситуацию. И потом ему вернулось великим благом, когда над ним завис меч смерти, когда в его жизнь пришли огромные трудности и переживания. Вот-вот уже дерево, приготовленное Аманом для того, чтобы повесить Мардохея, Господь чудесным образом вспоминает то, что надо было вспомнить, и Мардохей остается живой. И таких примеров в Библии очень много. Это Иосиф, который с юности своей служил отцу, что мог делал во имя Господа, верующий был человек, Бога боялся. И Господь, даже тогда, когда он оказался в очень переживаниях таких, труднейших ситуациях, Господь его не оставлял. Он приходил на помощь в самые, можно такие, трудные моменты и был с Иосифом. У меня в жизни, когда я только начинал веровать в Господа, был случай. Я сам с мира, я родился в неверующей семье. И наступил мой самый первый Новый год. Я решил по-христиански отметить Новый год. Когда я был неверующий, я отмечал, как все мои товарищи, хотели так, чтобы запомнилось. И наступил мой первый Новый год христианский. Я покаялся и думаю, как же мне провести Новый год? И решил его провести в посте и молитве. Такая мысль мне посетила. Я больше так никогда не делал. Но в этот раз решил так сделать. Мой самый первый Новый год. Друзья, что я хотел? Я хотел, чтобы Господь меня благословил. Чтобы было в жизни благословение. Я не знал, как попросить благословение. Просто сказать. Я думаю, буду на Новый год, новая страница жизни, все новое, первые мои переживания. Буду в молитве, в посте. И когда все ели оливье, наполеоны, когда все радовались, а я сидел угрюмый. Наверное, так я выглядел не очень, да. Братья и сестры, Господь меня услышал. Но почему Я как один из маленьких эпизодов расскажу. Я думаю, что это связано именно с этим. Ну, мне так думается, что именно с этим. Прошло какое-то время. Я принял крещение, стал верующий человек, уже все за Господом. Вот. И срочно понадобились деньги. Ну, бывает такое, да, когда нам нужны деньги. Согласитесь, что, может, даже у кого-то очень часто бывает. Вот. И вот нужны деньги. Вот где деньги? Я как-то пошел на одну квартиру, там квартира, где мы раньше жили. Там в то время уже тогда никто не жил из моих родных. Мама умерла, брат тоже умер. Вот. И там жили ребята одни, попросились, говорят, можно мы поживем? Она там недоделана была, так живите сколько хотите. Ну, в общем, они живут там. Вот. И они говорят, ну, пока мы там будем убирать, чтобы там вещи там все повытаскивать старые. А мы, когда еще жили в семье, у нас, ну, была такая, такое хобби было в то время, вот того поколения, того тысячелетия. Это книги собирали. Собирали библиотеки, были большие библиотеки. Я не знаю, сейчас у кого есть как библиотека там. А вот тогда были библиотеки. Книги собирали, покупали. Очень эта ценность такая была. И вот у нас тоже была очень большая библиотека. В нашей семье была большая библиотека. Классика, романы, история, философия. Вот и все это мы читали, читали, читали. Семейное такое чтение было. Ну, а потом пришло время, эти книги никому не нужны, вообще никто, никому не нужны эти книги, просто их выкидывают, вот, и собрали целые мешки книг, там тоже вот это все убирали, они уже старенькие, уже библиотеку сдавать тоже, какие библиотеки там. Я захожу вот в тот момент, когда мешки с книгами стоят мешки с книгами, вот, для того, что, ну, и разный другой мусор, там, с балкона, там, с кладовки, все повытаскивали. Я зашел, ребята говорят, да вот хотим сейчас книги выкинуть. Я говорю, ну, хорошо. Так подхожу к одному мешку, а там книга лежит. А книга называется «Брат мой, враг мой». А у меня действительно был брат старший. Он был неверующий человек. Он даже на меня обиделся, что мы верующие стали с мамой. А он обиделся на нас. Вот. И знаете, как-то вот он думал, что вот, ну, я с ним буду по жизни идти. А мы уверовали, крещение приняли. И вот так как бы в одной семье вот не пошло у нас все так гладко. Он так обижался, злился на меня, что вот ты вот променял меня на Бога, променял. Я ему говорю, Сережа, да ну как я тебя променял? Да вопрос даже не так стоит. Вообще, мы же верующие люди, мы должны за Господом идти, не людей выбирать. А книга тоже про двух братьев, которые влюбились в одну девушку. Вот, и вот они там. Хорошие люди, ну вот на таком перекрестке оказались. И я эту книжку так беру, я говорю, да, а брата уже нету в живых. Я говорю, да, Сережа, вот книжечка, да, прям как про нашу семью. Я так раз так листочки листаю, так один листочек листаю, раз там достаю, там пятитысячная купюрка лежит между страничками. Я говорю, да, Сережа, спасибо, что ты оставил так. Это я разговариваю сам с собой, понимаете. Ребята стоят вот просто рядом, так стоят, так слушают. Я одну достал так, листаю вторую достаю. Я говорю, спасибо, Сережа. Раз третью, пятерочку. Вот эти красненькие, знаете, 5 и 3 нуля. Вот, и я достаю одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Я из этой книги достаю. Эти хлопцы стоят сегодня, за хлопцев, да, говорили. Стоят у них так это, чуть-чуть так открывается все, они так смотрят. Они думают, я их разыгрываю. Я зашел, чтобы просто вот... Я зашел, что-то мне нужно было. Книги эти выкидывают. Вот эти стоят мешки, которые сейчас выкинутся. Я беру как бы первую попавшуюся книгу, начинаю ее листать, и оттуда достаю пятитысячные. Я говорю, Сережа, ну я так говорю, вот это да, мне брат оставил клад. Интересно, хороший клад. Вот. И как раз деньги, говорю, мне нужны. Вот. Ну, еще полистал, больше нету, закрыл. Ну, ладно, ребята, я говорю, пошел, выкидывайте. Но мне кажется, они там все потом переэтовали. Пересмотрели. Вот не знаю, куда они потом все это... Ну, выкинули, конечно. Молодежь, я уверен, что это Господь. Ну, а кто это? Ну, как это еще могло произойти? Вот эти книги должны быть в мусорнике. Но Господь видит, когда мы вот делаем маленькие потуги к Нему, в Его сторону, во имя Его. Братья и сестры, Он никогда не остается в долгу. Никогда. о нас пишется памятная книга, и это должно для нас таким стимулом послужить, что, оказывается, Господь все записывает и в нужный момент подаст воздаяние. В какой будет оно форме, да какая разница? Но это будет обязательно. Не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше. И если кто-то просто дает стакан воды, а у нас был случай, я удивлялся, братья и сестры, у нас был случай, ведь неважно, о каком стоит сейчас вопросе, какое мы будем совершать служение. У нас тоже шло большое молодежное общение. Собралось, наверное, около 1000 человек собралось. И было очень жарко в зале. И там поставили на входе, кулер поставили. Ну, для того, чтобы люди наливали воду, там помпа вот эта, нажимаешь эту помпу, водичка течет. Я смотрю, там в середине общения стал один брат, который стал наливать воду. Наливает один стакан, второй, третий, четвертый, пятый, а там уже очередь, десятый, сотый. Он простоял целый день, а потом еще один день. Я сидел и в зале смотрел на него и думаю, интересно, Гена, кто тебе поручил наливать воду людям? Но вы знаете, друзья, интересно другое, то, что его жизнь прорвется очень скоро. Гена уйдет из этой жизни очень быстро. Гена Передереев – это диакон Шахтинской церкви. В его жизни случится трагедия, когда он как-то неосторожно прыгнет с волнореза, и будет такая травма уже, от которой он умрет. Но я вспомнил, думаю, как красиво он ушел, братья и сестры. Вот так вот послужив святым, наверное, уже никто не повторит его, можно сказать, подвиг. Он просто стоял на общении, наливал воду. Через его руки прошли тысячи стаканов. И я подумал, Господи, какое воздаяние. Он это делал просто так. Он это делал абсолютно без всякого поручения. Он просто делал это от сердца. Как написано, все, что вы делаете, делайте от души. Как для Господа. Братья и сестры, вот как бы нам сегодня обновиться в нашей жизни? Ведь неужели сегодня исчезла нужда в каком-то служении Богу? В самом ли большом или маленьком, в среднем, известном или неизвестном, какая разница? Ну, нужно же обновиться, нужно же понять, что Господь записывает абсолютно все в эту книгу, все, что мы делаем, стакан ли воды или все что-то другое. Братья и сестры, у меня была одна знакомая сестра, ну, она уже в возрасте, я с ней познакомился, она когда уже была пожилая. И интересно, что она крещение свое приняла в 16 лет. 16 лет, такое, ну, может, прекрасная пора, принимает крещение. Это был 27-й год, 1927 год. Она принимает крещение. Ей 16 лет. Но через 2 года в стране начинаются очень серьезные перемены в отношении религии. И ее вместе с родителями, а в общем-то со всей этой деревней погрузили на обозы и переправили на далекий холодный север. Там она будет в концлагере, ее отделят от родителей. Вот эта юная девчушка с сотнями других таких же детей оказывается в детском концлагере. И потянутся долгие годы ее жизни там, на севере. Родители будут в другом лагере. И потом, братья и сестры, начнется война и много других переживаний. И к Богу она вернется только в 1992 году. Вы можете прикинуть, у кого хорошо с математикой, сколько лет она была без церкви. В 29-м она рассталась, ее погрузили и тогда арестовали, а к Богу вернется только в 1992 году. Согласитесь, пролет большой, огромный промежуток. Но вы знаете, я когда с ней познакомился, когда мы стали с ней общаться, я увидел, как Господь стал зажигать ее сердце. Наверное, из всех, кого я знаю, стариц, вот в таком возрасте, это была та, которую Господь обильно стал, ну просто настолько благословлять вообще в ее личной жизни, в ее семье, в ее служении, которое она совершала, в привлечении людей, Господь стал ей пользоваться и благословлять. И я опять увидел, что, оказывается, этот механизм работает. Человек, который даже в юности вот так вот решился идти за Господом и в трудностях своих не оставлял его в мыслях, в сердце, Господь не остался в нужде, Господь не остался в стороне. Я бы хотел, конечно, друзья, вот, чтобы мы порадовались тому, что у Господа есть эта книга. И пусть, может быть, это как свидетельство, как слово для нас, ну, служит тем, чтобы мы тоже могли обновиться. Милые, дорогие, сегодня время, когда нужно служить Господу. Сегодня как раз-таки то время, когда в этом надо обновиться, исправиться и сделать все возможное для того, чтобы Господь смог прославиться. Еще один пример. Вот тоже обратил внимание, в одно собрание у нас как-то пришла одна сестра, ну, молодая женщина, потом она становится сестрою. Очень способный музыкант, очень способный. Хорошее образование, все хорошие данные. Перед ней, ну, открываются такие перспективы ее этой карьерной лестницы, да, всего заработка. И вдруг она сталкивается вот с верующими на своем жизненном пути, которые ей рассказывают о Христе, приглашают в собрание. Ее тонкая, чуткая душа не выдерживает, и она кается, принимает крещение. И в ее жизни начинаются испытания. Очень вскоре муж ставит перед ней вопрос: или я, или Бог, или я, или собрание. Она говорит: ну как? Я не могу на одну карту ставить вот именно такие вопросы. Для меня Бог и ты, я вас одинаково, ну, люблю, несомненно, и мое сердце и тебе принадлежит, и ему. Но я не могу Господа ставить, как же так? Тогда я оставлю тебя. И потянулись долгие годы ее одиночества. Маленькие дети. Братья и сестры, я наблюдал за ней, ну, вот уже лет 20, ну, как вот так получилось, что она была в поле зрения, и эти 20 лет, когда она оставалась одна, когда было все очень тяжело и грустно, и очень печально, она не оставляла это служение Богу. Потом вернулся муж, вот, и не все опять было благополучно, и она опять не оставляла служение Богу. И я подумал, сколько же нужно было ей вот таких вот сил обновиться, чтобы в этих испытаниях, вот в этом, как-то не бросить, да, вот, на, да ладно, все, да почему, что мне больше всех нужно? Да, у нее были таланты, но не разве... Не только у нее одни эти таланты, многие люди способны, но они почему-то оставляют. Я немало видел других людей, которые очень способны, но в их жизни были большие остановки, все бросалось, все останавливалось, и была совершенно другая жизнь. А это не остановило. Я подумал, сколько же ей нужно было усилий сделать для того, чтобы не остановиться. Для того, чтобы ее служение могло продолжаться. Ее, друзья, опять увидел, что она знает, она говорит: я же это делаю ради Господа. Я же делаю это ради Него. Я же знаю, что Господь никогда не останется в долгу. И даже если мне сейчас трудно, все равно это не зря. Это не зря. И вот уже прошло больше 20 лет. Она уже в приличном возрасте, и она в служении. И знаете, даже я обратил внимание, над ней сбывается слово, вот есть, по-моему, 102-й псалом: «Обновляется подобно орлу юность твоя». Обновляется подобно орлу юность твоя. Она очень прекрасно выглядит даже в свои немолодые годы. Итак, друзья, я думаю, что, наверное, достаточно. Вот это моя первая часть. Бог о нас пишет свою книгу, в которую записывается все. Если вы в это верите, пусть Он запишет вас туда обязательно. Все ваши дела, все ваши поступки, все ваши усилия и потуги. Пусть Он запишет. Это не зря. Это великое счастье, если ваше имя будет там. Потому что Библия говорит, будет различие между служащим и неслужащим. Будет различие. Моя вторая часть, она с таким вопросом, ну а что нужно для того, чтобы мое служение могло совершаться дальше? Пожалуйста, покажите картиночку. Я хотел, чтобы сейчас одну картиночку показали. Мне кажется, она очень интересная. Вот видно, да? Ну, ходите туда, смотрите. Я вот сюда буду смотреть. Значит, на картиночке это художник Николай Ге, художник прошлого и позапрошлого века. Картина называется «Вестники». «Вестники». Он работал художником в России. Очень много написал библейских тем, но если по картине, то смотрите, картина, она как бы состоит из двух частей по диагонали, да, верхний, вот от меня левый угол, там бежит стремительно женщина, она босая, волосы растрепаны, ну там как бы отсвечивает, да, одежда так развивается у ней, вот она куда-то бежит, она летит просто, вот как стрела пущенная, не остановишь. Ей все равно, что про нее думают. Вообще, какая есть сила, чтобы ее остановить? Какое есть препятствие, чтобы она повернула назад? Таких препятствий нет. Это Мария Магдалина. В нижнем правом углу идут трое человек. Ну, это, по сути, по виду это как воины. Но они как-то странно идут. Вы видите, копья у них лежат на плечах. Обычно воины римские так не ходят. А, мы, наверное, их узнаем. Конечно, это же стражники. Вот если там приглядеться к одному персонажу, то он в руках несет не копье, а мешочек с деньгами. Вы можете, в телефончике там, может, немножко будет лучше резкость. Ну, друзья, картина называется «Вестники». И тот, и другой герой этой картины – это вестники. Один вестник воскресения, а вторые о чем будут говорить? О том, что Христа украли. Им дали деньги, говорит, обязательно расскажите, что Христа украли. Картина называется «Вестники». В общем-то, друзья, я вижу, что в этой картине этот художник Николай Ге показал как бы вот по диагонали состояние этого мира. В общем-то, один горит, вот как вот эта Мария, которая пламенеет, она просто, она самая первая, которая узнала о воскресении Христа. Она бежит к ученикам сказать, что их учитель жив, он живой. Другие заняты более материальными вопросами. Им все равно, врать, не врать. Как про них что скажут? Они довольны, у них на лицах широкие улыбки. Друзья, вот что нужно для того, чтобы нам быть как Мария? Что нужно? Неужели это все в прошлом? Неужели такие люди, которые сегодня горят сердцем, это прошлый век, это что-то такое, знаете, это историческое, такое почти чуть ли патриархальное? Нет, неужели только тогда? Неужели сегодня Господь не может зажечь наше сердце? В послании к Римлянам в 12 главе есть такое слово: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Братья и сестры, я уверен, дорогая молодежь, что для того, чтобы наше служение сегодня обновилось, должно что-то произойти с нашим сердцем. По-другому невозможно. Именно от состояния сердца человек или будет это делать, или это делать не будет. Конечно, чем холоднее сердце, наверное, тем оно не будет, тем оно вот таким будет оставаться. Чем горячее сердце, духом пламенеете. Вы видите, в усердии не ослабевайте, духом пламенеете, Господу служите. Давид, который испытал такие очень благословенные вот общения с Господом, он в одном из псалмов напишет такие слова, знаменитые слова. 17:29, псалом 17:29. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Светильник – это сердце человека, это его дух. Это то, что очень глубоко внутри, это то, что никуда не может проникнуть никто, но Бог может зажечь мое сердце. каким-то своим особенным огнем, который делает меня вот таким, как этот Гена Передереев, или как та хорошая, как та вот сестра, да, хороший музыкант, которая горит и не сгорает. Как этот куст, да, который, наверное, видит Моисей, когда увидел и куст, что за великое явление. Братья и сестры, как хорошо, да, когда в наших церквах есть такие люди, которые горят. Я несомненно уверен, что, наверное, в каждой церкви находятся такие люди. Это могут быть сестры, могут быть братья. Это люди могут быть разного возраста. Но как хорошо, когда они есть. Вопрос еще стоит. Хочу ли я быть таким человеком? Хотел бы я, чтобы мое сердце загорелось? Помните, было такое стихотворение, там как мама что-то шьет, у ней сынок лежит, и она заснула, ей снится сон, и как бы, ну, ей возможность сердце выбрать, да, для сына. Сердце, по-моему, сердце для сына, да, так стихотворение называется. Вот она идет, там разные сердца, как бы с разной судьбою, с разным продолжением жизни. Там богатые, славные, известные, там здоровые, знаменитые. И потом она увидела сердце, которое как горит каким-то особенным пламенем. Молодежь, вы помните, да, она говорит, вот мне вот это сердце, дайте это сердце. Ну, с таким сердцем трудно жить, дайте, пускай, ну, с таким сердцем можно и оказаться, и на смерть пойти, дайте. Он же воскреснет. Вот так во сне она увидела и выбирала своему сыну судьбу. Ну, это стихотворение, братья и сестры, вот как по нашей жизни. Я недавно стал свидетелем интересного такого явления. Там в одну местность уехали у нас, ну, как миссионеры, да, семья согласилась на переезд. Поехали потрудиться для Господа там в далекую местность. Ну, там им домик купили такой небольшой, две комнаты. Не квартира, домик, маленький домик, две комнаты. И они туда поселились. А потом у них детки, один, второй, третий, пятый, шестой. Две комнаты, церковь. И вот уже прошло, наверное, лет 10, как они туда уехали. И вы знаете, вот с замиранием сердца смотрели, думаю, ну как они там живут? Ну как им трудно? Ну как вот они там все это... Это ж надо собрание проводить. Это нужно кровати убрать, кровати занести, туда все. Потом уже бросили эти кровати. Уже дети просто спят на лавочках. Когда собрание расходятся на этих лавочках, расстилают матрасы, они там спят. И так тянутся месяц за месяцем, годы за годом. И знаете, даже трудно сказать, кто им должен помочь, да, ну кто их может там вот это дело? Раньше говорили, что баптисты дома строят, ну, раньше так говорили про баптистов. И вы знаете, в одной церкви, которая не их посылала, братья собрались на братской и говорят, слушайте, ведь им очень тяжело, нам-то попроще жить здесь, вот как бы на материке, здесь... Может, давайте как-то поможем? А как поможем? Ну, давайте помолимся, давайте, чтобы, во-первых, нас Бог, если Он наши сердца сейчас зажжет и приготовит, мы обязательно поможем. И они стали молиться, они помолились Господу. И очень помолились серьезно, помолились от сердца об этой семье. И, знаете, за 2 года братским составом они построили этому брату-миссионеру дом полностью. Вот все, организовали такую череду. Братья, сколько, например, давайте, машина пошла, купили, инструменты есть, руки есть, погрузили вперед. И каждый месяц по несколько раз, по несколько раз. И Господь благословил. Вы бы хотели быть в такой церкви, где такие братья? Я думаю, наверное, бы хотели. Но опять же вопрос, хотел бы я быть таким человеком, чье сердце Бог зажигает. Псалом 140, по-моему, там есть такие слова, что «Да направится молитва моя, как фимиам, да, к небу». «К небу снова фимиам возносится, и в потоке пламенных молитв отношения с вечным Богом строятся. К искренним Господь благоволит». Очень хорошие мысли, что, оказывается, от нашей молитвы зависит великая перемена. Или ее просто не будет. Остаться на своем, да, на свое мнение, не помолившись, наверное, ничего не происходит. Где-то здесь, наверное, и кроется тайна, почему одни горят, другие не горят. Наверное, очень много связано с Писанием, потому что от Писания загорается же слово, да, сердце наше. Не горело ли в нас сердце, когда Он изъяснял нам Писание на дороге? Братья и сестры, я нередко спрашиваю, молодежь, у вас есть в телефоне вашем Библия? Конечно, есть, раз там в Ютубе, да. Да нет, не в вашем телефоне Библия есть. Вы когда едете в метро или в машине, что? Неужели, когда вы дома, когда, может быть, нет возможности полистать обычную Библию, что сегодня в моих телефонах, в моем телефоне, есть ли там Библия? Вы знаете, как приятно слушать Библию. В машине ли, везде, да, где я нахожусь, на работе. Как это замечательно, когда Слово Божие обильно, мы слышали сегодня утром Слово Божие обильно вселяется в сердца ваши, обильно. Мы приехали в одну местность, а там жила одна сестра. Я с ней так завел разговор, говорю, сестра, ну вот к вам там приехала группа молодежи, порадуйтесь, слава Богу, вот посетили вас, доехали наконец. Она говорит, да я и не унываю. Я говорю, в смысле не унываете? Вы что, тут одна живете, как же это вы не унываете? Наверное, вам трудновато одной жить. Да нет, брат, я себя очень хорошо чувствую. Вот, я думаю, я в каком-то недоумении, видимо, с таким смотрел, с такими чувствами, что она говорит, ты мне не веришь. И начинает цитировать мне псалмы. Нет, не 22-й псалом или там еще там какой-то. Там 114-й какой самый там маленький есть. Она там 116-й. Она мне такие, знаете, 37-й, там 59-й. Ну, я, например, спросил сейчас, что там написано. Я не помню. Она там где-то по 25 стихов. Один псалом мне процитировала наизусть. Потом второй псалом, тоже как бы неизвестный там. Еще один, третий, четвертый, пятый. Смотрит, понял? Я говорю, понял. Я понял, что, оказывается, действительно, она, живя даже в таком одиночестве, да в отдалении от церкви, она имеет очень хорошее основание. Итак, молодежь, как много зависит от этого, да? От таких простых советов, но которые действительно могут очень сильно изменить все во мне. Но прежде всего молитва. Я последний пример скажу. Как-то в одной тоже у нас там местности одна сестра молодая, но она уже, у ней были такие переживания, что она говорит, я, наверное, не буду верующей. Я что-то или как-то слабенько уверовала. Вот у меня, ну, как-то меня мир это тянет. И вот я не нахожу радости в своей жизни христианской. И подруги у меня есть, которые тоже вот меня зовут. Мы ее уговаривали. Не оставляй, не надо, не бросай, пойдем. Ну, как-то у нас слабенько получалось. И она уже практически заявила о своем уходе, что, наверное, я буду уходить. Я там попросил некоторых, говорю, друзья, давайте мы ей проводы устроим. А как? А там получилось так, что она, ну, попала в один дом. Я говорю, давайте каждый подойдет к ней и что-то скажет ей хорошее, вот от всего сердца. Что-то самое лучшее, обнимет, поцелует ее. И вы знаете, получилось так спонтанно, но настолько сильно. К ней стали подходить один, другой, сестры стали подходить, говорить ей какие-то хорошие мысли, обнимать ее, целовать, говорить, чтобы не уходила. Все закончилось молитвой. И такой молитвой закончилось там, где все. И она сильно, сильно и плакала, и помолилась так искренне, так Господу помолилась, и никуда не пошла. Братья и сестры, оказывается, очень много зависит от того, как я стою на коленях. Очень много зависит даже для кого-то сегодня. Может, кто-то сегодня уже думал, наверное, это будет последнее мое собрание. Может быть, вообще мне что-то здесь как-то не так. твоей жизни может все измениться. Вообще в жизни любого из нас может все измениться кардинально, когда человек действительно хочет, чтобы Господь возжигал его светильник. Да благословит нас в этом Господь. Пусть и памятная книга, и пусть горящее сердце будет для нас тем, что мы сами бы вкусили, да? И пусть наше служение Господу обновляется, и пусть имя Господа прославится в нашей жизни. Аминь.